на Господе, братья и сестры, сегодня Святая Церковь почитает Господа, Животворящего, Третью Ипостась Пресвятой Троицы, Духа Святаго. Почему вот так вот Святая Церковь выделяет именно специальный день богослужебный для почитания Святаго Духа? Отчасти, конечно, это связано с тем, что Пятидесятница, схождение Святаго Духа на апостолов, образование Церкви, но отчасти же еще и потому, что человеку очень непросто давалось вот понимание ипостаси лица, третьего лица Пресвятой Троицы, Духа Святаго. Если, ну, это связано с тем, что человек привык мыслить рационально, образами этого мира. Отца он еще единоначале понимал, с сыном было гораздо сложнее принятие единородного сына. Мы знаем в IV веке, сколько было ереси восставало против божества второй ипостаси Пресвятой Троицы Господа Иисуса Христа. И также в IV веке очень сильно восставали и на божество Духа Святаго. Его называли и некой силой, Духом Бога, каким-то даже называли творением, такой еретик, как Македоний. И вообще, то есть вот внутритроичное устройство человеку, понимание его давалось очень непросто, потому что грекопадшее человечество привыкло все создавать какие-то границы, рамки, а здесь невместимое божество, и описать его внутритроичное устройство можно только людям было одухотворенным. И такое большое лепту внесли великие каппадокийцы, Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Ниский. И вот Григорий Богослов говорит, что мы исповедуем единого Бога в трех неслиянных ипостасях, в трех лицах. Не трех богов, как некоторые считали, что три бога по сущности, а нет единого по сущности, но он, тем не менее, не сливая в единое и не смешивая лица, как вот часть еретиков смешивала все в единое целое. А вот те различия, которые есть в лице Пресвятой Троицы, связаны и как раз с взаимоотношениями внутри Пресвятой Троицы. Нерожденный Отец, Сын рождается, и Святой Дух исходит. И, как говорит святитель Григорий Богослов, что Сын не есть Отец, потому что один нерожденный, но Сын тоже, что и Отец. Сын, хоть Дух Святый, хоть и исходит от Отца, но не есть Сын, потому что один единородный, но Дух тоже, что и Сын. То есть единство в трех лицах и исповедуем единого Бога. Ну, и вообще сами вот эти образы этого мира, часто святые брали образы, чтобы можно было человеку как-то понять и войти в понимание устройства лиц Пресвятой Троицы и в их взаимоотношениях между собой. Но святитель Григорий Богослов сказал, что ни один вот этот образ, который можно как бы найти здесь, он как бы не подходит в полной мере, не может описать в полной мере то, как взаимоотносятся друг с другом лица Пресвятой Троицы. Но Священное Писание для нас оставляет, то есть сам Господь для нас оставляет вот такие вот, так как человек все-таки немощное существо, чтобы нам было полегче, оставляет в Священном Писании такие вот указания, как вот мы можем какие подобия увидеть, которые дает сам Господь, как единый Бог участвует в деле спасения человека, и как лица Пресвятой Троицы по-разному участвуют в деле этого спасения. Так вот, в Священном Писании Ветхого Завета через все, и даже в Апокалипсисе Иоанна Богослова, Бог Отец часто таким символом золота или золотой, такой ярко-желтой солнечной яшмы, то есть как бы подобие солнца, которое светит и просвещает. Как вот просвещает нашу землю, так Бог Отец светит и изливает свет на все свое творение. Вторая ипостась в виде камня анфракса или карбункула, красного такого камушка, его называют красным угольком, указывает на то, что Бог, вторая ипостась Пресвятой Троицы, станет плотью. И то, что это уголь, то уголь как раз очищает, погруженный уголь в воду, очищает ее от всякой грязи и примеси. Так Господь придет, станет человеком и исцелит всю человеческую природу от рабства греха и от всякие скверны. И, наконец, третья ипостась представляется в виде драгоценного камня изумруда. Дуга исходит от Отца в виде изумрудной, как исходит Пресвятой Дух в виде изумрудной радуги такой. То есть Дух Святой изображается таким вот зеленым, то есть показывая, что вот сейчас наш храм украшен березовыми ветвями, показывает, что вот если есть дух жизни, да, то дерево украшается, наряжается как такой одеждой, и она способна впитывать и лучи солнца принимать, и воду принимать, и в общем живет. Если же духа жизни нет в дереве, то он превращается в такое высохшее трухлявое полено, и его ничто не воспринимает, ни солнце, ни воду, ничто ему становится безразличным, он становится мертвым. Так вот, Священное Писание, это же образ процветшего жезла Араона, который, казалось бы, уже давно использовался как вот такая вот палка для опоры, да, такой вот для опоры первосвященника, уже высохшая давно, и она процветает, процветает. Вот так же процветает, ну, то есть, как вот в растениях мы еще можем понять, как они живут и питаются, а как же вот Дух Божий входит в человека, как же человек принимает Духа Божия, как происходит это соединение. Опять же, вот чтобы для простоты понимания обратимся к Ветхому Завету, там есть два таких образа. Это пророк, святой пророк Иезекииль видит славу в окружении четырех херувимов Пресвятую Троицу. И также в книге Царств, когда в храме Соломона такая омывальница, где омывали приносимые в жертву всесожжения в этой умывальнице. И вот образ их, то есть отец сидит на престоле, на величестве, оттуда исходят как бы такие колья, которые проходят в видении пророка Иезекииля через угли, а мы говорили, что уголь — это как раз вторая ипостась Пресвятой Троицы, а в умывальнице через крест, который внутри этой умывальницы находился, и соединяются эти направляющие с колесами, которые внизу, и в которых сказано был дух жизни. И эти колеса были полны очей, и эти очи были, все светились подобно камню анфраксу, то есть Дух Божий был в колесах, то есть со своим народом Господь всегда пребывает, и весь народ, который наполняется Божьим Духом, он становится, глаза его и очи видят подобно тому Господу Иисусу Христу, второй ипостаси Пресвятой Троицы. И вот в Евангелии мы это видим уже наглядно. Это, ну, первое, конечно, это богоявление, когда Дух Святый сходит в виде голубини на Господа Иисуса Христа. И затем воды иорданские освящаются и наполняются благодатью Пресвятого Духа. Но это происходит вот как раз благодаря тому, что Господь, вот как мы говорили, уголь, освящающий и исцеляющий наши грехи, взошел на крест, пострадал за всех нас и исцелил человеческую природу, соединил ее себе, как опять же сказано, не слитно, не раздельно, неизменно и неразлучно соединил природу человеческую, очистил ее. И вот как говорят святые пророки, излию Духа Своего Святаго на всякую плоть, и в тот день потекут воды живы из Иерусалима и наполнят море первое и море последнее. Так вот, эти воды как раз потекли из ребра прободенного Господа нашего Иисуса Христа, где кровь очищает природу человеческую, а вода, наполненная благодатью Святого Духа, освящает и изливается на всякую плоть, как излилась на апостолов в виде огненных языков в день Пятидесятницы. И как Господь соединил себе и исцелил природу человеческую, так теперь и Дух Святый также входит в каждого верного Бога человека, исцеляет и также неизменно, неслитно и неизменно соединяется с человеком и ведет его к спасению, научает, наставляет на всякую истину. И вот, видите, чтобы Дух, исходящий от Отца, чтобы всякая плоть могла на Его принять, обязательно нужно веровать в единородного Господа нашего Иисуса Христа, в единородного Сына, потому что Дух исходит от Отца, но проходит через Сына. Вот так вот, чтобы легче было нам понять. То есть только Господом Иисусом Христом мы спасаемся, и вот это имя единственное дал Господь, чтобы для спасения всякой плоти. И вот сравнение, вот часто говорят, ну вот какая разница, например, вот католики исповедуют, что Святой Дух исходит от Отца и Сына. Но обходя все другие моменты, что они, в общем-то, такое вводят двубожие, и уничижая третью ипостась Святаго Духа, и вообще, можно сказать, Отца и Сына сливая в нечто единое, а Дух Святый не доводя до некой связи между ними. Но здесь получается даже вот так вот наглядно, что, значит, у католиков можно как-то получать Духа Святаго от Отца, и, как, что и Сын в этом не участвует. Или наоборот, можно верить в Сына, не верить в Отца, и тоже как Дух Святой может сойти на человека. То есть вот какое там такое зломудрие. И, конечно, спасаемся, мы освящаемся, главный вывод, не сами по себе, не хорошими делами, а нетленный человек становится причастником нетленной жизни, только получая благодать Святаго Духа, только Дух Святый освящает, оживляет его, становится, делает его способным к пониманию, открывает тайны Божественного Писания, научает жить по заповедям, исполнять эти заповеди, правоверию обучает Дух Святый, чтобы мы возрастали в вере. А главное, что научает нас исполнять божественную волю. Как Господь наш Иисус Христос исполнил волю Отца, так и Дух Святый научает исполнять не свою, а волю Божию. И вот отсюда как раз, как святые отцы свидетельствуют, что награду человек получает не за добродетели как таковые, а за рождающееся выполнение этих добродетелей смирения. А вот смирение как раз и как раз получается от того, когда человек привыкает, уже видит на опыте, убеждается, отказываясь от своей воли в угоду воли Божьей, и видит на опыте, что эта воля Божья премудрая ведет его к спасению, научает ему многому. И отсюда рождается как раз смирение перед Богом. Человек уже не только вот так вот верит, а уже как бы укореняется в вере, становится укорененным, таким древом, уже приносящим плоды. И все это, возлюбленные, благодаря третьей ипостаси Пресвятаго Духа, которую мы сегодня благочестно почитаем, третьего лица Пресвятой Троицы, который вдыхает в нас дух жизни и ведет нас к спасению в Царствие Небесное. Аминь.